В Москве уже 9:30. Начинаем работать. Уважаемые коллеги, традиционная наша среда, традиционная 9:30 в Москве. Мы сегодня начинаем тему, обсуждаем тему, ту, которую давно собирались обсудить. Сравнительный анализ обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, исходя из нескольких соображений. Первое, это то, что все-таки ходит информация по законодательным органам, по Думе, по Центральному банку о возможности перевода процесса ведения списка участников ООО в регистраторы. То есть от этой идеи никто не отказывался, и уже там чуть не до практических мер дошли, подготовка законодательства. Далее, с обществом с ограниченной ответственностью мы сталкиваемся, когда к нам приходят зарегистрированные лица. Ну, естественно, мы сталкиваемся в не самый лучший для себя момент, когда нам эмитенты предъявляют данные о том, что они приняли решение о переводе в общество с ограниченной ответственностью, и все мы сокрушаемся, да чем же там медом намазано, что они все туда уходят. И вот тут нам сегодня Инна Александровна вместе с Эльвирой Николаевной расскажет, чем же там медом намазано в обществе с ограниченной ответственностью по сравнению с акционерными обществами. Инна Александровна, директор сочинского филиала, вам слово.
Да, здравствуйте, спасибо. Значит, мы рассматриваем в нашей презентации сравнительно-правовой анализ обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Содержание нашей презентации и, соответственно, выступления – это сущность понятия «основные черты обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ», организация деятельности и структура данных обществ и их различия, смена состава участников юридических лиц этих и степень открытости сведений об участниках акционеров, учреждение, регистрация хозяйственных обществ. Общество с ограниченной ответственностью, ну, процедура их регистрации более простая, нежели акционерных обществ, и менее затратная, поскольку нет необходимости в регистрации выпуска акций, ну, ценных бумаг. Поэтому срок регистрации сокращается до 5 рабочих дней регистрационным уполномоченным органам налоговым. Вот. И хозяйственная деятельность общества может начинать сразу с момента регистрации, тогда как у акционерных обществ процедура более длительная, сложная, затратная, регистрация выпуска ЦБ занимает один месяц, да, при первичном выпуске с момента сдачи. Любая сделка может быть признана недействительной в случае, если выпуск акций не зарегистрирован. Вот. К учредительным документам и в том и ином, ну, случае, и в случае АО и ООО, относится устав, является учредительным документом. Содержание устава общества утверждается учредителями, участниками. В случае наличия более одного участника и более одного акционера заключается учредительный договор. Он не является учредительным документом и в том и ином случае, но является необходимым. Так его предоставляют в перечне документов, например, при регистрации выпуска ценных бумаг первичного. Для акционерных обществ в устав добавляется информация о количестве, номинальной стоимости, категории акций, типе привилегированных акций, размещаемых обществом, правах акционеров-владельцев каждой категории, порядке раскрытия информации, ну и положения, предусмотренные законодательством. Следующий слайд у нас. Уставный капитал, структура, способ формирования уставного капитала. В обществах с ограниченной ответственностью уставный капитал разделен на доли и формируется за счет вкладов его участников. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен быть не менее чем 10 тысяч рублей. В акционерных обществах, ну, уставный капитал минимальный для публичных акционерных обществ минимальный составляет 100, а минимальный для непубличных акционерных обществ, так же как и в ООО, составляет 10 тысяч рублей. оплата акций может, вернее, долей в общество с ограниченной ответственностью может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, вот, имеющими денежную оценку. Независимая оценка имущества необходима в случае, если его стоимость составляет более 20 тысяч рублей. Срок оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации ООО, а так как, ну, пропишешь, можно меньше срок предусмотреть в решении учредителей. В АО не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 месяца с момента государственной регистрации, остальная часть в течение года. Увеличение и уменьшение уставного капитала. Для ООО может осуществляться за счет имущества дополнительных вкладов участников, за счет вкладов третьих лиц, если это предусмотрено уставом. Процедура увеличения уставного капитала содержит необходимость принятия решения не менее 2/3 голосов и требует нотариального удостоверения обязательного, внесения соответствующих вкладов и регистрации изменений в устав в регистрирующем органе. По решению участников ОСУ, принятому единогласно, участники общества или третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу. Вот это различие между АО и ООО. Вот мы недавно проводили увеличение путем зачета денежных требований физического лица. То есть мы третье лицо вводили, ну, как бы, за счет этих прав. В АО я такого не видела.
Подождите секундочку. А вы оценку проводили этих денежных требований или просто вот?
У нас ранее возникли требования к этому обществу, потом была переуступка физическому лицу у другого общества с ограниченной ответственностью. Требования. Они реально прошли деньги, да, это были заемные денежные средства. Потом эти права требования заемных денежных средств выкупил физическое лицо, выкупило. Вот, и затем мы зачли эти права требования в части и увеличили таким образом уставный капитал застройщику.
То есть без...
Денег, да. Мы,
а вы пропустила это дело, да?
Да, налоговая пропустила это дело. Но это официально, это 4-й пункт 19-й статьи ФЗ об ООО, там это указано. А вот в акционерных обществах, к сожалению, такого нет зачета денежных требований.
Подождите, подождите, вы так категорично не заявляете. Вот тут у нас Наталья Константиновна присутствует.
Да.
Только-только мы закончили, сколько еще, месяц, наверное, не прошло, отчет об итогах выпуска авиакомпании одной зарегистрировали. Там как раз оплата уставного капитала, увеличение уставного капитала было осуществлено за счетом денежных требований.
Тоже было.
Да, причем на протяжении нескольких лет эти требования копились, да, и несколько сот страниц было сдано в Центробанк в качестве подкрепления к отчету об оплате денежных средств. То есть вот эти вот процедуры, процедуры, они зеркальные и в ООО, и в АО.
АО тоже, да, ну просто я не занималась в АО, и конкретно в ФЗ я это не отследила.
Понятно.
Хорошо, поняла.
Да. Поехали дальше. Эльвира Николаевна, есть что сказать? А?
Нет.
Пока нет, давайте
пока
дальше.
Да, уже я, да, дальше пойду. Так, в АО процедура увеличения может быть увеличена путем увеличения номинальной стоимости акции, размещения дополнительных акций.
А? Не спешите.
Решение принимается общим собранием или советом директоров, если уставом предоставлено право принимать такое решение единогласно. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. Далее уменьшение уставного капитала в ООО. Уставный капитал может быть уменьшен 2 способами. Путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников или погашения долей, принадлежащих обществу. Уставный капитал не может быть уменьшен, если его размер в результате окажется меньше минимального размера уставного капитала, ну, что установлено законом об ООО.
Инна Александровна.
Примерно то же самое и в АО, да?
Инна Александровна, вопрос такого рода. Вот смотрите, акции мы привыкли все, реестр держатели, что акции имеют номинальную стоимость, количество, умножил одно на другое, получил размер уставного капитала. Да. А в обществе с ограниченной ответственностью номинальная стоимость долей имеется?
Да, конечно, номинальная стоимость установлена уставом общества, и номинальную стоимость устанавливают, она может быть пропорционально внесенным вкладом, либо может быть установлена менее чем внесенный вклад, да, по стоимости менее чем внесенный вклад. Тут, возможно, вариации, да, возможно, в уставе.
Вот то смотрите, у нас есть понятие, что акции дробные образуются только исключительно там, если и так далее. В случае там преимущественного права, там дробления, наследства и там подобные дела. А вот в ООшках, вот вы говорите пропорционально, а если они 3 человека скинулись, и что у них будет по 1/3 долей?
Ну да, либо они могут быть либо в процентном соотношении установлены, либо в виде дроби.
То есть это считается все нормально в соответствии с законом?
Да, в соответствии с законом. То есть мы форму вносим либо процентное соотношение, либо дробное по отношению к уставному капиталу. То есть прописывается, например, если уставный капитал 100 рублей, а у меня там 35 рублей, то я пишу 35 сотых, могу так указать, либо 35% от уставного капитала.
Это... То есть я обращаю внимание коллег, что это такой вот, если на формальный признак переводить, ну давайте так, на систему Зенита нашего любимого, то мы как бы имеем другие несколько особенностей введения такого учета долей принадлежащих участникам.
Ну,
так.
Да.
Да, так, дальше поехали, извините.
Характеристика, количество, состав учредителей, участников, акционеров. Как учредителями, так и учредителями ООО, так и учредителями АО могут быть как граждане, так и юридические лица. Число участников и акционеров. Число участников в ООО не должно быть более 50. Если оно становится более 50, то ООО в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество, либо производственный кооператив. Вот. В АО может быть от 1 до неограниченного количества акционеров. Ну, от количества акционеров, оно потом не публичное акционерное общество преобразовывается в публичное акционерное общество в случае более 500 акционеров, да, наличия.
А можно вам вопрос, да, пока вы, так сказать, паузу взяли? Вот смотрите, вы пишете, что ООО должно преобразоваться в АО или, да, производственный кооператив. А так нам в двух словах особенности производственного кооператива. Вот что ж там такого, что там могли преобразоваться и тех ограничений нет?
Производственный кооператив мы не преобразовывали никогда, производственный кооператив, обычно в АО. Вот.
Обычно в АО. То есть, да, мы эту волгоградскому филиалу оставим, они нас когда-то преобразовывали в производственный кооператив. Да, они нам потом ответят. Хорошо, давайте дальше.
Далее. Так, следующий слайд. Организация деятельности, структура управления. Структура управления обществ с ограниченной ответственностью акционерных обществ устанавливается уставом каждого из обществ и их учреждений. Может в последующем меняться. Высшим органом управления...
Хрипит у вас.
А?
Хрипит связь подальше от микрофона.
А вот так нормально?
Да.
Высшим органом управления является общество, в обществах с ограниченной ответственностью является общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью осуществляет исполнительный орган, который подотчетен совету директоров и общему собранию участников. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров, в компетенции которого находится образование исполнительных органов, досрочное их прекращение, решение вопросов, решение сделок, подготовки в созыве и проведение общего собрания участников и иные вопросы, предусмотренные уставом. В принципе, в ООО обычно двухзвенная система присутствует, и совет директоров избирается в редких случаях, когда, например, большое количество участников, либо объект, в котором присутствует доля государства. В таких случаях все-таки избирается совет директоров, потому что государство реализует таким образом через совет директоров свои права и включает определенные вопросы. Вот. В акционерных обществах преимущественно трехзвенная система управления, то есть это общее собрание акционеров, совет директоров и исполнительный орган, каждый из которых принимает решения по вопросам деятельности в соответствии со своей компетенцией. В акционерных обществах, в отличие от обществ с ограниченной ответственностью, четко есть распределение компетенций вот, по этим трем фазам. Они изложены четко в законе об акционерных обществах. В законе об обществах с ограниченной ответственностью такие нормы, они диспозитивны, и в уставе общества с ограниченной ответственностью можно предусмотреть разделение по своему усмотрению, то есть менее четкое такое вот распределение. В непубличном акционерном обществе может быть предусмотрено, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указания об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров после утверждения его повестки дня. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерных обществ возлагается на избираемую ревизионную комиссию, осуществляющую функции внутреннего аудита. Ревизионную комиссию в обществах с ограниченной ответственностью избирают обычно в случаях, если количество участников более 15. А так нет необходимости ее избирать. То есть норма диспозитивная, можно избрать, можно нет. Вот. Далее идут у нас органы управления, описаны в таблице. Они, в принципе, одинаковые примерно, да. То есть, в акционерных обществах совет директоров обязателен, да, при наличии более 50 акционеров. А в ООО, как я уже сказала, совет директоров не является обязательным.
А можно вопрос?
Да.
Вот вы сказали о том, что возможна ситуация, при которой государство является собственником долей ООО. А вот мы вроде как знакомы с законодательством, нормативкой о том, что государство, в общем-то, является собственником акций. Для того, причем акции, которые они могут свободно продать.
Но они могут являться собственниками как акций, так и долей в ООО. У нас предусмотрено, в нашем муниципальном образовании есть и такие общества.
Стоп, мы государство или муниципальное образование?
А я подразумевала и государство, и муниципальное образование в том числе.
Так, понятно. Продолжаем дальше.
Немножко, да. Так, формирование компетенции органов управления. Общество с ограниченной ответственностью, компетенции общего собрания участников, далее ООС, может быть расширено в уставе ООО в любых пределах. Для принятия решения квалифицированным большинством на общем собрании участников необходимо 2/3 голосов. Тогда как в компетенции компетенция общего собрания акционеров не может быть изменена, и для принятия решения квалифицированным большинством на ООСа необходимо 3/4 голосов. При этом круг вопросов, решения по которым могут быть приняты квалифицированным большинством, не может быть расширен уставом общества. То есть подход по голосованию, по определению в уставе голосов для принятия решения в ООО может быть расширен. И он если для акционерных обществ законом это более установлено, да, и регламентировано, то в ООО норма диспозитивная. Уставом ООО по единогласному решению учредителей может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников. Это означает, что участники обществ с ограниченной ответственностью могут отказаться от принципа пропорциональности при голосовании.
А голоса как считать?
А это установлено либо решением участника, какое количество кому принадлежит, да, то есть и поэтому нужно высчитывать все, либо уставом может быть предусмотрено.
Вот нам добавляет еще присутствующие представители эмитента, что дополнительно еще акционерным соглашением могут быть.
Возможно, да. Но это акционерным в акционерных обществах в основном.
Договор о реализации прав.
Договор о реализации прав.
Да, договор о реализации прав, ООО, да, возможно.
Да, да.
Угу. Так, далее. Порядок голосования, способ фиксации прав участников, сведения о размерах номинальной стоимости долей участников общества с ограниченной ответственностью содержатся в Едином государственном реестре.
Уважаемые коллеги, дисциплину, пожалуйста, в эфире.
Кроме того, общество с ограниченной ответственностью обязано вести список участников, где указывается размер доли, при противоречии приоритетной сведения, содержащейся в игрюле. Доступны всем желающим, то есть любой может заказать выписку и увидеть участников. Права акционеров удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах, удержателей реестра или записями по счетам депо в депозитариях. Сведения об акционерах, содержатся только в реестре акционеров, не могут быть известны третьим лицам. Это существенная разница. Соответственно, если ведение реестров передадут общество ограниченной ответственности, передадут реестр держателям, то эта разница, она сойдет к нулю, наверное. Будет недоступно.
Так, Эльвира Николаевна Коробкова, юрист нового регистратора. Пожалуйста,
Эльвира Николаевна. Хотелось бы добавить, что данные в игру доступны всем желающим. Хотелось бы подчеркнуть, что законодательство о персональных данных у нас никто не отменял, и доступно всем желающим только фамилия, имя, отчество учредителя. Естественно, паспортные данные, которые содержатся в реестре, в игру, да, они не будут доступны всем желающим. Выписку мы можем как электронно заказать, так и с печатью налоговую, это не имеет значения. То есть все равно закон у нас персональные данные учредителя защищает. Поэтому нам только будет известно фамилия, имя, отчество. Ни в коем случае не какие-то конкретные инфекционные данные. Все, Инна, давайте продолжать дальше.
Далее, следующий слайд, 10-й, порядок голосования на общих собраниях. В обществе с ограниченной ответственностью число голосов пропорционально доле. Но как мы уже до этого сказали, что пропорционально можно как-то изменять. Невозможно принятие решения в случае бойкота одним из или нескольких участниками ОСУ. По истечении некоторого времени участники могут разойтись, и цели компании, ущемить цели деятельности компании из-за несовместимости в интересах в самые ответственные моменты. Так. В акционерных обществах общий принцип – одна голосующая акция, один голос, за исключением кумулятивного голосования. Голосование по вопросам повестки дня ОСА обществом с числом владельцев голосующих акций более 50, а также голосование по вопросам повестки дня ОСА, проводимое в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. В обществе с ограниченной ответственностью на самом деле тоже используются бюллетени для голосования, или таким образом фиксируется голосование, да, как проголосовал участник, и потом готовится протокол.
Инна, могу я добавить?
Да, Эльвира Николаевна, пожалуйста.
По порядку голосования вы правильно отметили, что возможно непропорциональное распределение числа голосов. Хотелось бы еще отметить, пусть это немножечко не в тему, да, слайда порядок голосования, порядок распределения прибыли, да, вот по аналогии как с акционерами дивидендов, также может быть непропорциональным, да, то есть, например, 1% доли у участника, а прибыль он получает 99%. То есть такое распределение прибыли неравномерное, непропорциональное, также для ООО возможно, да, что мы не можем увидеть в акционерных обществах. Там четко дивиденды, да, установлены на одну акцию. Вот, то есть не только непропорционально распределение голосов, но еще непропорционально распределение прибыли. То есть всегда устав ООО надо читать от корки до корки. Вот.
Ну да, потому
уважаемые коллеги, Инна Александровна, вам вопрос. Вот исходя из способов фиксации прав участников, по вашему мнению, Так какой же организационно-правовая форма надежнее с точки зрения развития бизнеса? Вот акционерное общество или ООО?
Акционерное, на мой взгляд.
Вот ваш взгляд?
Да, ну, на мой взгляд, да, но...
Что да?
А?
Какое из них, по вашему мнению?
Акционерное.
Акционерное.
Надежнее, конечно.
Понятно.
Меньше раскрытия, да, акционеров. Можно уйти вообще в депозитарий и, в принципе, в открытом доступе другие акционеры и участники не смогут видеть акционера, да?
4, 9, 7. Это догонялки, так сказать, организационные, да. А с точки зрения вот надежности бизнеса, с принятия решений, со стратегией развития компании, вот что интересует. Ну, одним словом, коллеги, каждый сам для себя решает этот вопрос. Продолжайте, Насан, дальше.
Хотелось еще уточнить по правам и обязанностям участников. В публичных акционерных обществах права и обязанности не могут, ну, как бы акционеры не имеют дополнительных прав и обязанностей. То есть только те, которые учтены в законе и в уставе общества. В непубличных могут иметь место дополнительные обязанности, пункт 7 статьи закона об ООО, а в обществах с ограниченной ответственностью могут иметь дополнительные права и нести дополнительные обязанности участники согласно корпоративному договору. Вот. Далее у нас идет подтверждение состава участников и решений, принятых общим собранием участников-акционеров. Это слайд 11. В обществах с ограниченной ответственностью принятие решений состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения. Если иной способ, такой как подписание протокола всеми участниками или частью участников с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения иным способом, не противоречащим закону, не предусмотренным уставом такого общества, либо решением общего собрания участникам, принятым участниками общества единогласно, также если это установлено уставом, либо решением участников единогласно, возможность принятия решения без нотариального удостоверения. В акционерных обществах, в публичных, принятие решений состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров, регистратором, ну, выполняющим функции счетной комиссии. В непубличных акционерных обществах принятие решений состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения либо удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Так, далее, смена состава участников юридического...
Одну секунду, Эльвира Николаевна.
Я просто хотела добавить, из практики у нас работы с зарегистрированными лицами, ООО, да, те, кто является зарегистрированными лицами, представляют в реестр нам вот три момента, да, либо в уставе у них закреплено, что все протоколы подписываются единогласно, да, первый вариант, то есть с чем мы столкнулись. Либо в уставе общества закреплено, что протокол общего собрания участников подписывается единогласно всеми присутствующими. Либо второй момент. Принимается отдельный протокол, да, то есть не в уставе, а не право вот, подтверждения состава участников отражает, а принимается отдельный протокол, который представляется в регистраторе, в котором расписан порядок подтверждения, там всем единогласно или всеми присутствующими единогласно. Вот, либо конкретно каждый раз представляется новый протокол ООО, да, общего собрания участников, подписанный всеми учредителем, всеми участниками ООО. То есть, возможно, вот три варианта мы в практике с этим столкнулись, как минимум. Вот.
Спасибо.
Продолжайте. Можно далее, да?
Да, Инна Александровна, пожалуйста, продолжайте.
Смена состава участников юридического лица, степень открытости сведений об участниках. Смена состава собственников в общество с ограниченной ответственностью. Проведение сделок по смене собственника сложнее, оно осложнено рамками, установленными законодателем. То есть смена собственников фиксируется в РГРЮ и требует государственной регистрации. Сделки, направленные на отчуждение долей или части доли в уставном капитале общества, подлежат нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение сделок не требуется при переходе доли к обществу в случаях, предусмотренных статьей 21 об ООО и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества, либо третьим лицам, в соответствии с 24 статьей Федерального закона об ООО. А в основном как бы сделки, ну, прямые сделки отчуждения долей, они подлежат нотариальному удостоверению. Необходимо предоставлять...
Ну, расскажи подробнее житейскую практику.
Вот как, да, необходимо
проходит.
Немаленький перечень документов, да. Кроме этого, обычно при продаже доли третьему лицу, ну, как это бывает на практике, имеется преимущественное право покупки доли в ООО. Соответственно, необходимо предоставлять оферту, она тоже должна быть нотариально удостоверена. Потом согласие супругов также нотариально удостоверено, либо сообщение о том, что супруг отсутствует, тоже нотариально удостоверено. И форму, в которой то, также... отражена передача доли, да, от участника к участникам, также нотариально удостоверена. Здесь этот пакет документов, в случае, если это два юрлица, то все учредительные документы этих двух юрлиц, также необходимо подтверждение предыдущей оплаты доли. В общем, ну, довольно такой обширный перечень документов нотариусу нужно предоставить. И это очень хлопотно на самом деле. Тогда как в ООО для оформления самой сделки необходимо предоставить регистратору передаточное распоряжение, что гораздо проще, да, и менее трудозатратно хотя бы, да, не говоря уже о материальной составляющей этого вопроса. То есть в ООО гораздо сложнее продать свою долю, нежели в ООО.
Секундочку, а что значит материальная составляющая этого вопроса?
Ну, потому что, на мой взгляд, в ООО нотариальные все вот эти действия, они, ну, дорогостоящие. И не каждый... Не каждый участник доли может быстро продать долю, да, вот. Если ориентироваться на то, что доля там стоит одинаково в ООО и в АО, в АО ее продать проще, потому как дешевле заплатить регистратору, чем, ну, при продаже ее в нотариальном порядке.
Так, и еще мнение нашего эмитента гостя.
Ну, я точно не знаю, какие у вас тарифы, да, на то, чтобы...
Всем слышно, нет?
На то, чтобы оформить сделку регистратора, я не припомню, какие тарифы у вас. Но думаю, что они явно ниже, чем тариф нотариусу, потому что если даже продавать долю в ООО по номиналу, то есть там, ну, не знаю, порядка, скажем, 10 тысяч рублей, да, то нотариусу придется отдать порядка 20 тысяч рублей. Это минимальная ставка. Это вот если совсем маленькая стоимость доли. Но это очень, как бы, прилично.
То есть вот, коллеги, взвешиваем и показываем нашим эмитентам все за и против двух организационно-правовых форм. В том числе, видите, при 10-тысячной продажи доли, опыт показывает 20-тысячные затраты на оформление этой продажи.
Да, гораздо дороже. Плюс еще там идут расходы на нотариальное удостоверение учредительных документов и продавца, как продавца, так и покупателя. В общем, это очень затратно.
Они у нотариуса остаются, эти все?
Да. Нотариальные документы остаются у нотариуса, и один договор остается также у нотариуса.
И вот все те самые знаменитые нотариальные техработа, техническая работа, да, правовая, она тоже туда же включается?
Она включается в стоимость самой сделки, плюс еще сверху вот эти вот стоимость копирования и нотариального заверения документов.
Хорошо, понятно. Продолжайте, Инна Александровна, извините.
Так, хотела сказать, что в непубличных акционерных обществах также может быть предусмотрена необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам и, возможно, установление преимущественного права приобретения. Вот. Тогда как для непубличных преимущественное право не предусмотрено. Ну и для, вернее, для публичных. Но для непубличных, если это в уставе не предусмотрено, то преимущественного права тоже нет. Так. Далее у нас следующий слайд. Ограничение на передачу акций в залог. Акций долей в залог, выход из состава участников акционеров. Вот здесь тоже явная трудность, да, при оформлении передачи в залог в общество с ограниченной ответственностью. Они требуют в данном случае передача доли в залог лицу, не участнику общества, требует согласия общего собрания участников. Договор залога, доли или части доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации, возникает с момента такой государственной регистрации. Процесс регистрации залога в ИГРЮ 5 рабочих дней. Вот. В акционерном обществе ограничения на передачу акций в залог отсутствуют, то есть согласовывать с другими акционерами передачу не нужно. Просто передаточное распоряжение, и в течение 3 дней мы осуществляем перевод, вернее, осуществляем наложение залога.
Так.
Выход из состава участников акционеров. В обществах с ограниченной ответственностью закон позволяет предусмотреть участникам в уставе право в любой момент выйти из общества с ограниченной ответственностью с получением действительной стоимости доли в порядке, установленном уставом, не занимаясь поисками покупателя на свою долю. В случае выхода участника общества с ограниченной ответственностью из общества, его доля переходит к обществу с ограниченной ответственностью, которую данное общество должно в течение года продать или распределить между участниками. В акционерных обществах членство в акционерном обществе прекращается в результате отчуждения акций. Акционеры вправе требовать выкупа акций в соответствии со статьей 75 закона об АО. Ну, в случае там утверждения крупных сделок, если они голосовали против или не принимали участие. Ну, и внесение в устав определенных изменений. Далее у нас исключение из состава участников. Последний слайд. Общество с ограниченной ответственностью, участники ООО, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества, либо нарушает свои обязанности, либо своими действиями, бездействиями делать невозможно деятельность ООО или существенно ее затрудняет. Исключение акционера из публичного акционерного общества не допускается. В непубличных обществах участник вправе требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке. Пункт 1 статьи 67 Гражданского кодекса.
Ну, и далее... Секундочку, извините, Эльвира Николаевна, пожалуйста.
Можно я добавлю?
Да.
Практика, что касается ООО и АО. В ООО, в законе об ООО, также подтверждено вот это право об исключении участника. Именно в законе, да, что я хочу подчеркнуть.
Yeah.
А что касается в отношении непубличных акционерных обществ, законом об акционерных обществах это не подчеркнуто. В этом законе отсутствует указание на исключение участника, акционера из АО. То есть на уровне ГК у нас это заурегулировано. А вот на уровне уже закона о наших ООО и АО, в отношении АО этого нет. И, соответственно, практика судебная не такая обширная. Да? То есть в отношении ООО существует судебная практика, где участники исключаются, то есть это наработанная уже практика. А в отношении АО это новый инструмент, еще достаточно неопробованный. Есть практика, могу назвать дело А46, ну потом да, 16-210-14, где пытались исключить акционера из АО. Ну, к счастью или к сожалению, не знаю, не получилось это сделать у ИСТА. Вот, то есть практика судебная есть, она нарабатывается, но не такая обширная, как в случае с ООО. Вот, стоит принимать во внимание, что и в том, и в этом случае возможно исключить, ну, за исключением акционера из ПАО.
То есть получается, что можно использовать не только механизм 80, главы 11.1, но и просто взять и исключить.
Да,
исключить без всякого выкупа.
Из непубличного...
Из акционерного общества.
Но там все равно применяется, ему выплачивается, что и в ООО, что в АО доля стоимости.
Действительно, да.
Доля, да, она выплачивается. То есть не просто так ты плохо себя ведешь, грубо говоря, до свидания, нет. И что главное, хочу обратить внимание на постановление пленума Верховного суда, кому интересно, номер 25 от 23 июня 2015 года. Там подчеркнуто, что должен совершить такого участник либо акционер в непубличном акционерном обществе, за что его могут исключить. То есть, когда участник либо акционер уклоняется от участия в собрании, на котором принимаются какие-то значимые для общества вопросы, без которых оно, если они не будут приняты, не сможет существовать, либо значительно как-то его существование станет далее невозможным. Вот. И когда вред, то есть должна быть вина участника, то что...
Так, уважаемые коллеги, дисциплина в эфире, пожалуйста.
И обязательно должна быть вина, да, то есть, например, когда... Тот же участник, либо акционер в лице единоличного исполнительного органа, когда он исполняет обязанности, совершает сделки, которые ну, явно противоречат интересам общества. То есть за такие сделки тоже могут исключить из участия либо акционер, из акционерного общества, не публичного. Вот, то есть практика такая судебная.
И вот вам вопрос двоим из зала, что называется. Вот две организационно-правовые формы и то, что называется корпоративными войнами, которые зачастую осложняют жизнь и реестродержателям, а не только тем, кто воюет. Вопрос. Где, по вашему мнению, больше, так сказать, возможностей повоевать? На стороне ООО или на стороне... в формате, так сказать, акционерного общества. Инна Александровна, ваше мнение?
На мой взгляд, в формате акционерного общества, потому что там, ну, расширена структура, да, она трехфазная. То есть можно воевать на уровне совета директоров, что совет директоров прежде, да, имеется в обществах с ограниченной ответственностью.
Понятно. Эльвира Николаевна.
Знаете, в случае наличия конфликта не спасет ни организационная правовая форма ни ООО, ни АО. Поэтому лучше не воевать.
Понятно, заветы касали о пользе, чем
я. Там ни двух уровней, ни трех, ни трех уровней система.
Ну да.
Не поможет ни в чем.
Так, понятно. Итак,
общество будет реализовано.
Инна Александровна, пожалуйста, продолжай.
Да, ну преимущества, недостатки общества с ограниченной ответственностью, преимущества финансовой безопасности учредителей, вот на слайде указано, но как практика судебная показывает, что возможно привлечение к субсидиарной ответственности при наличии банкротства, да, участников общества, ну, если будет доказана их вина. Вот. И не только участников общества, но и там ликвидатора, и исполнительных органов.
Инна Александровна, там да. Микрофон просит.
Инна, да, можно я немножечко вмешаюсь? Показывает не только судебная практика, да, а показывает глава 3.2 закона о несостоятельности банкротства,
да.
Которая непосредственно называется ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Вот, хотела бы внимание обратить на эту главу, да, там все четко расписано, кого можно привлечь, кто такой контролирующее лицо и как оно может отвечать. Вкратце хотела бы сказать, у нас законодательство гражданское предполагает, гражданско-социальное предполагает, когда ответчик доказывает свою невиновность. Да? То есть истец говорит вот на такие события, ответчик должен доказать свою невиновность. То есть вот эти лица, да, которые, это может быть и участник, это может быть единоличный исполнительный орган, как в ООН, и как в отношении АО, это также может быть и акционер, который обладает, ну, соответственно, определенным, конечно, пакетом акций, не любой там однопроцентник, да, чтобы вы понимали. То есть вот если лицо привлекает в качестве ответчика, соответчика в деле о банкротстве, да, там в деле о банкротстве, либо отдельным каким-то производством, это не суть, данное лицо должно доказывать свою невиновность, должно доказывать отсутствие причинно-следственной связи от его действий, от его решений, которые он принял как единоличный, да, либо как акционер, либо как участник, о том, что его решение не привело к последствиям, ну, в частности, банкротства. Да, то есть вот это я хочу подчеркнуть, чтобы вот участники и акционеры из обществ, да, они понимали, что да, меня привлекли ответчиком, и они не могут сидеть спокойно. Они должны доказывать свою невиновность. И обязательно, естественно, чтобы привлечь, должна быть вина и причинно-следственная связь. Просто так с улицы, конечно, любого акционера, однопроцентника не смогут привлечь ответчиком. И еще бы хотелось на письмо ФНС обратить внимание, но не буду, в материалах есть у нас, да, на диске. Да. Там тоже все это ФНС для своих органов, да.
Так, пожалуйста, Инна Александровна, дальше.
Далее преимущество общества ограниченной ответственности – это простая процедура регистрации при их учреждении. При создании общества несколькими учредителями их финансовые, материальные, трудовые ресурсы интегрируются, чтобы способствовать развитию бизнеса. Недостатки – осложнена организационная гибкость, ну вот как мы уже рассматривали при продаже долей участников. По истечению некоторого времени участники общества могут разойтись в понимании главных целей деятельности компании, что тоже может привести к корпоративному конфликту. Если общество с ограниченной ответственностью будут необходимы большие финансовые ресурсы, капиталовложения, ему будет сложнее их найти, нежели акционерному обществу, которые могут привлекать инвестиции извне, да, ну, в основном это ПАО. Вот, преимущества и недостатки акционерных обществ. Преимущества. Благодаря эмиссии акций можно выполнить мобилизацию финансовых ресурсов при их нехватке. Возможность быстро и легко перечислить денежные средства из одной отрасли в другую. Наличие права на свободную продажу и передачу акций. Ограниченная ответственность акционеров. Иными словами, владельцы ценных бумаг в случае банкротства компании теряют только ту сумму, которая была внесена при покупке акций. Но однако, ну, как бы, законом о банкротстве установлено иное, вот сейчас Эльвира это пояснила. Точное разделение функций обладания и управления компанией, благодаря чему увеличивается организационная и стратегическая устойчивость компании. Недостатки АО. В ходе регистрации устава могут появляться трудности, связанные с бюрократическими процедурами. Это касается и процесса эмиссии ценных бумаг. Подвергается более тщательному контролю на стадии регистрации в процессе осуществления деятельности. При возрастании числа акционеров некоторые из них могут контролировать работу совета директоров. Ну, не знаю, насколько это недостаток. Вот. Одним из недостатков присутствует обязанность по раскрытию информации. В обществах с ограниченной ответственностью такого раскрытия нет.
Если они не относятся только к субъектам, да, специализированным, да. И вот тем более еще подсказывают нам, если они облигации не выпускали.
Ну вот.
Так. Так. Дальше.
Ну, вроде бы. Так, да, все. Благодарю за внимание.
Так, уважаемые коллеги, а теперь вопросы ваши к двум нашим сегодняшним спикерам. Инна Александровна, директор сочинского филиала, и Эльвира Николаевна, юрист головной организации.
Пока все думают над вопросами, да, хотелось бы тоже резюмировать. По данным статистики, да, из разных источников приводят, что количество ООО в Российской Федерации Ну, один источник 80%, другой источник 60%. Да? Ну, вот где-то вот средние цифры у нас количество ООО. То есть стоит, как бы, делаем вывод, что у нас граждане выбирают, да, ООО либо АО. Опять же, когда у нас изменили, раньше у нас были закрытые, открытые акционерные общества, сейчас мы пришли к публичным и непубличным акционерным обществам. Что бы хотелось сказать, что законодатель сознательно приближает непубличное акционерное общество, больше способов, да, непубличное акционерное общество, мы сейчас как выявили, имеет акционер с ООО. То есть законодатель, он сознательно приближает вот это сходство.
Поэтому уважаемые важно, коллеги, да. Вопросы?
Так, вы... Юра, правильно я поняла?
Итак, вопрос от эмитентов.
Правильно я поняла, что участники общества с ограниченной ответственностью отвечают за какие-то проблемы, допустим, при банкротстве,
да.
А акционеров это не коснется в любом случае?
Нет, коснется. Mm. Акционеров тоже коснется.
То есть, вот я вижу ограниченную ответственность, что имеется в виду?
Инна Александровна, ограниченная ответственность, что имеете в виду?
На самом деле закон о банкротстве действует и как на ООО, так и на АО.
То есть, здесь... То есть на любое хозяйственное общество, да?
Да, да.
Здесь... А на производственный кооператив действует?
Да.
Да? Молодец, милая.
Подождите, да. Обанкротить можно? Я не знаю производственный кооператив.
Ну так же вы сразу и сказали. Сначала да, потом не знаю.
Акционер, итак, как обычно...
Вы отвечаете?
Да.
Тогда вот для всех.
Как обычно происходит, да, когда акционер либо участник, они за кулисами, да, за кулисами дают указания. Судебная практика сталкивается с привлечением таких доказательств, когда, например, на каком-то письме написано «утверждено сделать так-то», да, какие-то указания. Даже привлекают такие документы в судебное заседание. И данное лицо, соответственно, которое давало указания, да, оно будет признано контролирующим, там 50% у него как акционера, да, либо один, оно давало указания, оно могло контролировать общество. Вот, поэтому его тоже привлекают. Практика разнообразная, как и акционер, как и в отношении АО и ОО. Вот, новый институт, совершенно вот этим летом он, так сказать, опробован. Многих привлекают в отношении, опять же подчеркну, это не вы ответственны не стоимость доли, не стоимость акции, ответственны по всем обязательствам общества.
Субсидиарные.
Субсидиарные, да, то есть чтобы все понимали, как раньше ООО, да, я ответственна только стоимость своей доли. Нет, сейчас не так. Государство хочет, чтобы люди были ответственны за свои решения. Поэтому практика складывается.
Итак, уважаемые коллеги, если у нас вопросов нет, я вас заканчиваю мое обсуждение этой темы сегодня. Выражаем большую признательность нашим двум спикерам. Надеемся, что то, что здесь было озвучено, оно даст вам пищу для размышлений. Не всегда, так сказать, мнение спикера совпадает с мнением редакции, но это принцип нашей корпоративной среды. Чтобы у каждого была возможность высказаться. Наши глубоко уважаемые эмитенты, присутствующие в разных наших офисах по всей стране, имеют возможность получить через личный кабинет доступ к полной версии представленной презентации и полной версии аудиозаписи сегодняшнего мероприятия. В личном кабинете, пожалуйста, все там у вас пройдет. Анонсирую вам на следующее, на 13 декабря. У нас конференция пройдет, наше заседание по проблеме, именно проблеме приватизации. Мы, помните, рассылали в начале месяца всем нашим филиалам программу приватизации федерального имущества 16-18 годов. Поэтому нам надо понять механизм приватизации, без разницы государственного имущества, федерального, регионального или муниципального имущества. Нам Наталья Ивановна Федулова, директор Чебоксарского филиала, все это дело осветит в эфире. 20 декабря у нас завершающее заседание в 2017 году. Наталья Константиновна нам расскажет Трошкина, руководитель службы корпоративных секретарей, она нам расскажет еще раз о порядке замещения активов, и особо мы будем обсуждать то, что сегодня у нас вот вышло на финишной черте, а именно субсидиарную ответственность при корпоративных мероприятиях по банкротству общества. Дальше. Нам 20 числа мы приглашаем Станислава Анатольевича Тархова, который нам расскажет о том, каким образом 465, подчеркиваю, физлиц пришли на собрание обманутых дольщиков, и функции счетной комиссии исполнял новый регистратор. Это было в начале ноября. То есть, да, таких собраний в практике там профессионала высокого класса Таркова еще не было, по его признанию. Далее. И 18 января, анонсирую сразу же, 18 января мы будем слушать Артема Валерьевича Макарова, самарский филиал, и Айталыну, якутский филиал, по проблемам выпуска облигаций и работа хозяйственных обществ с облигациями. О том, что по всей стране рассказываем всем хозяйственным обществам, а про себя забыли. Поэтому на 18 января у нас вот такой анонс. Итак, уважаемые коллеги...
Извините, можно уточнить 18 или 13?
Января?
А, января, все понял.
Января, то есть мы пока ведем речь 13 декабря, 20 декабря и 18 января.
Да.
Ой, 17, извините. 17 января, вот на 3 вперед. Чтобы мы понимали, когда у нас начнется следующая процедура. 28 февраля в этом году, 28 февраля, в следующем году, 28 февраля, среда, мы делаем заключительное заседание, поскольку с 1 марта у нас начинается сезон собраний. Да, совершенно точно. Итак, уважаемые коллеги, всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.